Дорогие мои, доктор говорит, что в каждой инкарнации человек должен услышать нечто особенное, значительное и совершенно новое. В этом состоит задача вообще инкарнации. Нам это легко понять, потому что мы знаем, да, я надеюсь, что вы тоже знаете, что душа человека живет в божественных духовных мирах. Проходит все регионы, мы это знаем. Переживает Серафимов, Херувимов, престолов и так далее, 9 иерархий переживает, переживает всех умерших, общается со всеми, со своими знакомыми, друзьями, близкими, родственниками и все это. И обогащенный этим всем опытом, ставится вопрос, а зачем ему тогда воплотиться? Понимаете? Человек же общается с ангелами, с архангелами, общается со Святой Троицей. Что ему надо на земле? А чего там? Чего ему не терпится родиться? Это не только, но это очень серьезный вопрос. Человек рождается, чтобы совершенно новый опыт получить. Тот опыт, который душа уже имела в духовных мирах, этот опыт совершенно отдельно переживается. А посылают на землю, чтобы душа приняла что-то совершенно новое, но не только новое. Не только, простите меня, да, не только новые знакомства, да, но нечто значительно новое. Ведь это важно, нет, дорогие мои? Но значительное новое в чем заключается? Мы уже можем очень легко ответить на этот вопрос. Как живут люди, дорогие мои? Что они делают такое значительное, которое совершенно отличается от того, что они пережили в сфере духов солнца? Но дух и мудрость живут на солнце. Это верховные духовные существа. Что на земле делает человек значительный такой? Ради чего приходим на земле, дорогие мои? Мы ставим этот вопрос, потому что мы, надеюсь, глубоко, мы являемся идеалистами. Мы принимаем реальность существования духовного мира. Правда, не все это видят, не все это непосредственно переживают, но инстинктивно, потому и мы приходим к духовной науке, что инстинктивно мы уже приняли в душе, что существует вечность, существует бессмертие, существует божественная красота, божественное добро, божественная милость, в конце концов. И небесные существа, с которыми мы общались, и не только общались, дорогие мои. Мы входили душа в душу, мы жили жизнью ангелов, жизнью архангелов, а там была полная идентичность переживания, внедрение душа в душу. Потом постепенно мы отходим ради того, чтобы на земле только принимать пищу и удовольствие получать, выходить замуж, жениться и так далее. Ради этого пришел человек, дорогие мои. Я комментирую слова доктора. Доктор сказал, когда человек инкарнируется, он должен пережить нечто значительное, нечто удивительно новое. И в чем это удивительно новое? В чем новость как таковой? Да? Вот об этом нам следует обратить внимание. Что новое мы должны принять на земле? Ну, мы на это можем совершенно свободно ответить. Потому что мы уже многое знали, многое слышали, и от меня, и от доктора. Новое – это эпоха Михаила. Нам уже это ясно. Новое – это мировоззрение Михаила, миссия Михаила, цель для человека. Как он помогает человеку? Вот в этом есть совершенно, в этом новая ситуация. Душа входит в совершенно новую ситуацию. Не только природа новая для него, и это должно быть непременно. Доктор, это особенно подчеркивает, вы, наверное, вспомните. Да? Если мы родились на севере, то в следующий раз мы непременно рождаемся на юге, чтобы получить окружение совершенно новое. Но это только физическое окружение, да? Человек – это душа, это дух, не только физическое тело. Я логично хочу рассуждать, да? чтобы для вас было бы приемлемо то, что я говорю, то, что доктор говорит. Значит, когда мы приходим, мы должны получить нечто новое, это новое касается не только природного окружения, но и людей, новые знакомства, да? Новые обогащения, новая музыка, новая поэзия. Творили люди, творили. Рахелю было 17 лет, когда свершилось 1500 лет. Эпоха вошла в 1500 лет. 1500 лет Рахелю 17 лет, понимаете? Он творит удивительные шедевры, да? Это для нас совершенно новое, потому что мы жили до, и сейчас мы должны получить совершенно новые впечатления, но значительные впечатления. Можно сказать, возвышенные впечатления. В этом смысл человека. Когда мы говорим, что человек – Бог, человек – божественное существо, все тайны заключаются в человеке, так, дорогие мои, человек – это удивительное, уникальное существо. Он приходит не ради времяпрепровождения на земле, принимает пищу, потом дает там кафе, потом ночные еды. Ради этого приходит человек. Это мы должны поставить серьезный вопрос. И поэтому доктор говорит, совершенно нечто новое должны мы принять. А новое касается миссии Михаила, миссии Святого Духа и миссии мистерии Голгофы. По-новому мы должны воспринять христианство. По-новому мы должны воспринять и деятельность Святого Духа. Потому что мы в прошлый раз сказали, сейчас непременно хочу подчеркнуть, что нас объединяет или Святой Дух, дорогие мои, совершенно конкретно и очень серьезно, очень принципиально, я хочу это сказать. Нас объединяет или Святой Дух, или Люцифер Ариман. Нет другой возможности. Другой альтернативы вообще не существует. Я думаю так, что вы серьезные люди, и мы говорим о серьезном. Поэтому мы должны прямо в глаза посмотреть правде. Мы должны сказать, нас объединяет или Святой Дух, исцеляющий, все исцеляющий Святой Дух, или нас объединяет Люцифер Ариман. Об этом мы сегодня очень серьезно поговорим. И это очень важно. Я вот хочу такой вопрос, такую мысль предложить вам. Вот вы встречаете любого человека. Вашего близкого, друга, товарища, знакомого, родственника, все равно. Поставьте в себе вопрос. Этот человек, насколько исполнен 8.32? И вы увидите всю серьезность этого положения. Нас объединяет или Святой Дух, или Люцифер и Ариман. Если человек не полон и не обогащается через 8.32, то что тогда живет в душе? Если не истина, если человеческая душа не наполняется истиной, тогда чем наполняется? Мясом, рыбой и так далее. Это оскорбительно. Оскорбительно для души человека, в котором должен воплотиться Христос. Это очень оскорбительно. Душа должна нести обогащенное, новое, через новое обогащение 8.32. Или же планку чуть ниже поставим. Насколько душа носит шедевры прекрасного мира? Как отпечатывается в душе шедевры? Носит в душе человек искусство, всю красоту, которую эти великие люди, которых посылает Святой Дух, никто и другой, Святой Дух, потому что Святой Дух хочет объединить нас через мир прекрасного. Вот когда мы все любим Пушкина, Руставели, Данте, Леонардо, Микеланджело, перечат всех этих, великих Толстого, Достоевского. Это нас объединяет. Ты любишь Толстого, я тоже люблю Толстого. Это уже объединяет. Вот в чем объединяющий дух. И это Святой Дух. А если ты не знаешь никого, чем тогда полон ты, дорогая моя? Или дорогой мой, да? Это очень серьезно, дорогие мои. Мы всегда говорим, что человек – это серьезнейшее существо. Это творение Троицы, творение всех небесных существ. Не существует на небесах самый маленький фрагмент космоса, который не отразил бы свое творчество в конституции человека. Мы носим внутри все тайны Вселенной. все небесные существа заняты чем? Чтобы мы наполнили себя, дорогие мои, ну, алкоголем, наркотики, мясо и так далее, этим, да? Это же оскорбительно, дорогие мои. Поэтому это очень серьезный вопрос. Вот встречаем человека, мы должны себе спросить, а сколько в нем 8.32? А сколько в нем мир прекрасного? И вы увидите сразу огромную разницу. Как должен человек жить на земле, чем должен он быть занят и как он проживает. Это мотовство. Это оскорбительно, дорогие мои. Мы это должны чувствовать. Вот в этом суть. Мы это должны знать не только умозрительно, но мы должны это воспринимать. Встречая человека, да, и у тебя должно быть сожаление, что этот человек вообще пуст. В нем не проникает 8.32, не проникает мир, прелестный мир. Недавно мы слушали увертюры Верди, Травиата. Это удивительная музыка. И когда в душе это не проходит, ты, Святой Дух тебя не может объединить, потому что ты пуст. Чайковский первый концерт скрипичный, фортепианный концерт. Это же удивительный шедевр, а ты мимо проходишь всего этого, дорогие мои. Это оскорбительно, дорогие мои. Представьте себе, что ваш отец Бетховен, и ты вообще не ценишь Бетховена. Это не оскорбительно? Или же дальний родственник, не имеет значения, или просто знакомый. Прошел мимо тебя Гёте, и ты вообще ничего не знаешь, кто это такой? Вы знаете, да, как доктор говорит? На концерте сидели три человека. Одна женщина обращается к своему знакомому. Кто этот третий, который рядом со мной сидел, такой уродливый, какой-то неприятный человек? Да это Гегель, отвечает знакомый. Понимаете, это карикатура, дорогие мои. Это бедность, убожество души. Из этого, если ты не выйдешь, тогда как может воплотиться в тебе Бог или ангел? Ангел всегда ищет соответствия. Если тебе что-то прекрасное, тут же входит. Ты открываешь двери, врата души, моментально врывается свет, освещение, святость. Они ожидают, они набирают, и у тебя закрыто все. Открой, им врывается, как во тьме врывается свет. Это не просто слова, дорогие мои, это совершенно реально, потому что Бог нас любит бесконечно. Но от нас хочет 8.32. От нас хочет мы из свободы, из познания, мы должны доработаться до мудрости, до мира прекрасного, чтобы это было бы нашим прекрасным миром. Это все вступление. Потому что за спиной у меня стоят такие сильные мысли, что я хочу подготовить вас. Огромную вещь я сегодня хочу сказать. Это как бы увертюра к тому, что я хочу сказать. Но хочу я сказать очень сильные, очень до катастрофы значительные мысли. И прежде всего я хочу сказать, что сейчас в 20-м столетии, 21-м столетии человек совершенно пуст. Чем? В нем не живет ни 8.32, ни мир прекрасного. Чем он наполняется? Ничем. А это ничем есть Люцифер и Ариман. Великая заслуга доктора в том, что в жизни психологии, в жизни души и в жизни философии он внес понятие Люцифера и Аримана. Люди жили без этих личностей. Вот, живут и все. Вот, прекрасное зло, добро. Нет, дорогие мои, это дифференцируется все. Существует Люцифер, у него есть своя задача. Существует Ариман, у него есть великая задача у него. И он хочет вообще уничтожить жизнь души человека. Это эзотерика нам говорит, открой глаза, открой ум, посмотри, в какой реальности ты находишься. Там не просто добро и зло, это дифференцируется. Добро дифференцируется, мир прекрасного, мир мудрости, мир бесконечного. Все это золото, лада мира, это все ты должен познать дифференцию. А с другой стороны, зло, это Люцифер. Это Айман. А потом приходит Азуры. А потом еще нечто хуже приходит. Мы хотим без мудрости жить? Пожалуйста, тогда ты живешь в болоте, как Платон говорит. В омуте, да? А это, простите меня, это смердит. Ложь — это не просто ложь. Ложь — это ужас. Это уродливость. Но вместе с тем это, простите меня, это страшно, страшно, страшный сон. Смердит, дорогие мои, смердяков. Братья Карамазовы. Это не просто там называется смердяком. Да, один из братьев Карамазовых. У нас великий поэт Руставели говорит, мы хотим сказать так, что в 12 столетии Руставели говорит нечто удивительное, потому что в 12 столетии пока этой мудрости не было вообще. И удивительно, что Руставели говорит о таких эзотерических, глубоких вещах. Руставели говорит, что почему человек врет? Почему вообще существует ложь? Что за этим стоит? И Руставели удивительно, эзотерически, совершенно точно говорит. Эту мысль сегодня человек не может познать, кроме духовной науки. Руставели говорит, что человек, пока будет лгать, он отвергает Бога, а потом уже врет. У него так, это, ну, поэтически очень хорошо. Так, на выслед. Хмецах гмокс, тагрет слос. На грузинском так, ну, поэтично звучит очень хорошо. Как афорист, как великий афорист. Если перевести, это значит, ты сперва отворачиваешься от Бога, ты не хочешь Бога, а потом уже начинаешь врать. Но, дорогие мои, здесь это Руставели говорит, это мудрец говорит. Как и когда Пушкин говорит, удивительнейшие вещи говорит Руставели. Это Пушкин. Вообще у великих поэтов великое прозрение. Это еще надо через духовную науку надо осветить, чтобы понять, что подразумевал или Достоевский, или Толстой, или Пушкин и так далее. Да? И в том числе Руставели. Я хочу объяснить это великую цитату. Человек отвергает Бога, причем как отвергает, там в грузинском языке это вмещается, он плохо относится к Богу, отворачивается. Оскорбительно. И потом начинает врать. Вот это так звучит, эта цитата. Я хочу сказать так, что отворачивается от Бога, что значит? Жить без 8.32. Ты отворачиваешься от божественных истин, от мира прекрасного и живешь в омуте. Вот почему ты врешь. Ты отказался от Бога вообще. Ты безбожник. Ты атеист по натуре. И хочешь устроить себе ложную жизнь. И живут ложной жизнью. Это не просто говорить ложь. А вообще ты живешь в лжи. Почему? Потому что ты отказался от Бога. Суть, причина в чем? В неверии, дорогие мои. Я вам очень просто скажу. Я каждый день молюсь. Укрепи во мне веру. Я чувствую, что мало веры. Той веры, которую я хотел бы, мало. Потому я все время требую от Бога. Умножь во мне веру. Укрепи веру. А вы это говорите Богу? А почему нет? Понимаете? Каждый день вы должны обращаться к Богу. Укрепи во мне веру. Апостолы молились Богу, дорогие мои. Вы же помните из Евангелия? Укрепи в нас веру, ученики говорят, Спасителю. И потом ответ, если у вас была бы вера в горчичное зерно, и так далее, и так далее, да? Каждый день надо обращаться к Спасителю. Укрепи во мне веру, умножь любовь к тебе. И это постепенно тебе дастся. Потому что Бог милостив, если видит откровенную просьбу, непременно исполнит. Непременно, дорогие мои. Так же, как если вы мне просите чего, я не могу, если я могу, я не сделаю все. Если я обращусь к Наталье и к Ане, вот помоги. И она может, не поможет, конечно поможет. А Бог? Бог всемогущий, вселюбящий. Обращайся к Нему. А если ты не хочешь обращаться, тогда Дай Бог и свободу, ничего не получишь. Простите меня, но это правда, дорогие мои. Я перепрыгиваю, потому что... Так, в основном я хочу сказать, что почему человек живет безбожно? Он отказался от Бога и хочет жить в анархии. Своя свобода, свои интересы, свои эгоистические и так далее, и так далее. А в корне от Бога отказался душа. А когда ты хочешь послушать, как звучит сегодня голос Бога, я с вами во все дни до скончания, человек не хочет это услышать. А почему? Господь говорит, я всегда с вами до скончания века. Сегодня Он с нами, завтра, вчера, позавчера, Он всегда с нами. А что это значит? Это значит, что Он инспирирует человечество, в чем мы нуждаемся. Сейчас в эпохе свободы в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся в мировоззрении, которое даст нам возможность осознать, осветить наш разум, что такое Люцифер, что такое Ариман, каковы их задачи, какова ситуация сегодня социальная, личная, политическая, экономическая. И так далее, и так далее, да? Чтобы мы точно знали, с чем мы имеем дело. Какова ситуация реальная? Дорогие мои, если человек не хочет познать реально, тогда живи в слепоте. Но мы, я думаю, что мы пробужденные, потому что мы ищем, потому мы не удовлетворяемся то, что имеем, потому что мы знаем, укрепив нас веру. Вера – это величайшее блаженство, дорогие мои. Величайшее добро и величайшая милость. Потому что мы, в сущности, опираемся на нашу веру. Сколько у нас веры? Потенциальной, настоящей, реальной. На этом мы опираемся, так мы живем. Если это укрепляем мы, живем лучше. Теперь я подойду к значительному, и все значительное, разумеется, то, что мы говорим из духовной науки. Но постепенно вглубь войдем в тему сегодняшнюю. И это очень-очень серьезно, дорогие мои. Вот то, что я сейчас сказал, и что я хотел выразить, можно очень коротко сказать, что человек полностью вышел из духовного мира и живет совершенно земной жизнью, земным сознанием, земными ценностями, то есть ариманическими, люциферическими ценностями. Человек сейчас не знает, в каком сегодня ситуации находится он. Духовная наука освещает, дорогие мои. Мы же должны знать нашу историю. Как мы жили? Когда нам было 20, да? 30, 40 и так далее. Или же 10, 5. Это наша история. Существует история человечества. Мы должны эзотерически осветить, благодаря духовной науке, в чем заключается история человечества. Наука, дорогие мои, научные люди, эти серьезные, якобы серьезные люди, они врут. Простите меня, я хочу еще жестче сказать, и не могу сейчас слово найти. Они прямо врут нам, потому что у них есть исторический материализм. Видите? Ай-яй-яй, что они сказали такое удивительное. Это пир в глаза. Это вранье. Никакого исторического материализма не существует. Существует духовный историзм. А знаете почему? Дорогие, я сейчас уже, простите, я очень-очень серьезно хочу войти в проблему. И то есть я внимание хочу от вас более глубокое, серьезное. Почему научные люди навязывают исторический материализм? Материализм, который прошел свою историю. Вот о чем нам говорят. Значит, материализм имеет свою якобы историю. Это величайшая глупость. Это вредно, это вранье, потому что человек имеет душевно-духовную историю, а не материалистическую историю. И почему наука нам навязывает эту идею? Поэтому это важно, дорогие, мы должны это знать. Мы должны ответить, осветить все эти проблемы. эти проблемы Макса Энгельса, всех этих вредителей человечества. Они придумали это вранье. А вы знаете, Макс Энгельс, кто был в 8 столетии? Церковники, которые отвергли дух и сказали, что человек не имеет духа. Вот кто они были. С самого начала они вредили религии, религиозному мировоззрению. Это бандиты были. Просто буквально в смысле были бандиты. Макс и Энгельс. Грабили людей и убивали людей. Вот кто эти великие вожди. Великие. Да. В скобках, конечно, в кавычках. Опять я отвлекся, но скажу вам такую вещь. Материализм исторически открадывает нам идею, то человек имеет только физическую историю. Есть, это хитрость Аримана. В конце потом приводит человека к такому сознанию мировоззрения, что человек вообще животное существо, физическое существо, и имеет свою историю, историю материализма. Якобы мы прошли только материалистическую эпоху, материалистическую эволюцию. Начинаем от животного, и постепенно развивается и верхушка, видите, какой это дает нам и индульгенцию. Мы, оказывается, верхушка животного. Вот что они нам подлаживают. И никакого душевно-духовного мы не имеем. Это только физически, потому это украшивает материалистические идеи, это такое, историзм. За этим стоит зло прямо. И нам говорят, что человек происходит от животного, изучили животное, и это то, что элементы изучили от животного, переносят на человека и оформляют исторический материализм. Это самое вредное, потому что открадывается в душе именно зловредный такой мысль и импульс. И стирается сознание то, что человек имеет душевную историю. А душевная история говорит нам о том, что все люди были ясновидящими. Вот что хотят искоренить эти материалисты, эти вредители человечества. Из ада рожденные. Да доктор же прямо говорит, этот, который в мавзолее лежит, это прямо из ада рожденное козлиное существо. Непосредственно. Это козлиное существо, рожденное из ада. И очереди стоят. Такие глупые люди. Так как их должен быть человек слепым? А это зло прислали из Америки. В общем, это ужас. Лучше не смотреть в сторону политики. Это там что ужас. Нам хватит наших проблем. Поэтому мы опять немного отвлеклись, но ничего, это тоже. Значит, что я хочу сказать. Существует душевная история. Об этом мы уже вскользь сказали, и вы без меня знаете. Человек до рождения. Значит, у нас история до земной жизни доходит. И доходит до прежних земных жизней. Не только физическая история Земли и человечества. А душа имеет историю до земной жизни. Там мы общались с ангелами, с архангелами, со Святой Троицей. И обогащенный приходим на грудь, чтобы что-то новое добавить нашему опыту, нашей жизни, душевной жизни. Мы имеем душевную историю, а не материалистическую историю. Это зло надо с корнем вырвать из сознания. А почему это делается? Я хочу немного... Там есть юмор, но этот юмор очень серьезный юмор. Ветхий Завет, что нам говорит? Иудеи носили в душе, в сердце свои великие мистерии. Они знали, что некогда душа человека жила в раю. И в раю подходит Люцифер, искушает душу человека. И выходит из рая Адам и Ева. Еврейский народ благоговейно относился к этим мистериям. Эти великие мифы о том, что некогда душа жила в раю, и происходит искушение. А что материализм хочет сказать? Материализм хочет сказать, что в раю искушение происходило между животными и Люцифером. Потому что душу человека они отрицают. Они говорят, что мир животного. Значит, какого-то животного искусили. Искусили Люцифер. И выгоняйтесь на рай. Вот, вот какая карикатурная картина образуется. Понимаете? Материалист хочет сказать, что ты животное существо, и уж если уж ты находился в раю, там Люцифер тебя искушает. Кого искушает? Животного? Ну, до чего? До какой карикатуры он доходит? Понимаете? Нет. С этим покончим, теперь продолжаем. В 20-й столетии человеческая душа, полностью обнищавшая душа, находится в совершенно пустоте. Эволюция душевной жизни доходит до нуля. Нулевое состояние, потому что человек уже ничего не помнит из всех настоящих ценностей, которые душа когда-то имела. Это муза, великая муза, о котором Данте говорит, о том, Гомер говорит. Эта муза существовала в каждой душе, дорогие мои. Душа чувствовала, что существуют гениальные люди, но эта гениальность и во мне тоже живет. И они потому так благоговейно относились к этим великим людям. Душа имела, как мы знаем, атавистическое ясновидение. Сейчас мы должны это пробудить, которое мы имеем в душе. Мы говорили о великой мистерии памяти. Мы должны восстановить в памяти все. Это все у нас записано в душе. Одним словом. Имея древнее ясновидение, инстинктивное ясновидение, несознательное, разумеется, но видели люди. Каждый человек помнит, дорогие мои, вот сейчас мы не помним, каждый человек помнит, что жил в доземной жизни, вот родился из духовного мира. Внутри носит душа божественная, божественное наследие, непосредственное чувство. И это все сейчас на нуле находится. Человек пуст, совершенно пуст. Эту пустоту заполняет, мы уже эзотерически говорим, Люцифер Алиман со своими ценностями, да? Но относительно божественного, человек душа совершенно пустой. То есть на нуле находится. В смысле истинных ценностей, божественного, вообще ничего нет в душе. Если деликатно сказать, если сказать благородно, тогда мы скажем, это состояние первого блаженства. Блаженны нищие духовно. Это будет благородная оценка через души. Человек находится на нуле. Пуст. То есть нищий. Блаженны нищие духом, ибо они начнут просить о духе. Да? Значит, в таком состоянии пустоты ты должен уже чувствовать жажду восполнить эту пустоту, дорогие мои. Не иди самотеком. По инерции, в пропасть, куда ведет Алиман всех людей, а уже осознать, что ты в этом состоянии первого блаженства, блаженные нищие, блаженные пустые душой, почему? Потому что они действительно вошли в эпоху свободы. Мы это уже хорошо понимаем. Если ангел твой возьмет за руку тебя и водит, у тебя нет свободы. Ангел должен полностью тебя отпустить. Ты должен полностью до нуля дойти в земном сознании, в жизни, чтобы ты основательно почувствовал свободу. Человек сейчас совершенно свободен. Ну, как употреблять эту свободу? Ради земных удовольствий, ради земных наслаждений и так далее. Это уже вредно. Духовная наука говорит, с 20-го столетия, с 21-го столетия начинается эпоха Михаила. Михаил приносит новую весть. Это 8.32. Мы сейчас должны познать истину и через сознательность, через мировоззрение заполнить эту пустоту сперва нашими мыслями, что это были бы наши шаги. Исходя из свободы, мы должны опять приобрести всю мудрость, все добродетельное и все божественное. Но это через наши усилия должно произойти. Потом у нас привели до нуля, до простого сознания, до пустоты, чтобы мы от себя. Это в этом смысле, дорогие мои. Я надеюсь, что вы это хорошо понимаете. Если я не свободен, тогда как я достигну свободы? Я должен абсолютно освободиться от божественного. Вплоть до того, что вообще Бог есть или нет. Как Гамлет говорит, быть или не быть. Да? Вот в таком состоянии тебе подается великая весть о душе человека, о духе человека, о небесных существах, о миссии Михаила, о миссии Святого Духа. Трудно понять, но надо проявить волю. Доктор говорит, что мы находимся в критическом состоянии. Я могу это и от себя сказать, но зачем, когда лучше сказать словами доктора. Доктор говорит, если сейчас у человека нет воли к восхождению, это значит, что у него есть воля к нисхождению. Вот в этом уже трагизм души. Это то, что я с чего начал. Словами уставили. Да? Когда ты отрицаешь Бога, тогда ты же хочешь жить, как я хочу. Как хочу, да? В хаосе, в анархии. Вот то, что мне сбредится. Поэтому мы должны сказать, что сейчас у человека должна пробудиться воля к восхождению. В этом, об этом говорит доктор. Мы что-то новое должны принять. Новое, разумеется, значительное. Добавим, божественное. Это новое мы должны принять. Если у нас есть воля к восхождению, это очень хорошо. А если этого нет, тогда у нас, по сути, есть воля к нисхождению. А это влечет очень неприятными вещами. Дорогие мои, всякое отклонение от правды, это не мои слова, всякое отклонение от истины, это страдание. И страдание возвращает нас на колею истины. Ведь много раз говорили это. Или ты отходишь от боли, идешь через познание, 8.32, или же ты получаешь боль, и боль возвращает все равно возвращает к истине. Почему? Потому что в тебе записана вся истина. Всей вселенной. Подумайте об этом, какой удивительный существо человек. Человек находится вообще всей истины. Истина тебя не отпустит. Это корень нашего существа. И когда мы отклоняемся, от как хочу жить, да, боль возвращает опять к истине. Истина тебя не отпустит, если ты от Бога. Как в Евангелии 19 главе Пилату говорит, кто от истины, тот слушает мои слова. А кто не от истины, у них другие проблемы. Как говорится, не пожелаю врагу. Одним словом, мы сейчас без вступительных слов, я хочу подойти к значительным, очень трудным вопросам, но совершенно реальным вопросам. Мы находимся в состоянии, благородно говоря, первое блаженство. А эзотерически говоря, вообще пустота, абсолютно свободный от ангелов, от Люцифера, вообще свободный. У нас называется свободный, это сумасшедший. Гижит Хабспалия, по-грузински говорите. Когда человек совершенно свободен, и на нашем языке говорят, это сумасшедший, потому что совершенно свободен. Это состояние нулевое состояние, дорогие мои. Это состояние первое блаженство. И требует первое блаженство, уже требует от нас просить Духа, обогатить. То есть 8.32 начинается, да, это легко. А потом идет о страдании второе блаженство. Потом третье блаженство, жаждущие, алчущие правды. И потом, и так далее, ну это ясно. Это первое состояние, состояние пустоты, чревато большими опасностями. И мы должны избежать эту опасность, открывая сознание божественному, открывая сознание истине. Так? Почему же это так необходимо, дорогие мои? Это необходимо потому, что если человек пуст, то никак невозможно будет заполнить эту пустоту божественной сущностью. Я имею в виду мистерию Голгофы. В первом столетии Христос воплощается в душу Иисуса из Назарета. Душа Иисуса из Назарета принимает Христа. Как принимает Христа? Это очень значительно. Душа Заратустры затемняется, не выдерживает космическую мощь, космическое совершенство души Христа. И поневоле душа немного засыпает. То есть находится в состоянии несознательности и отходит душа от физического астрального эфирного тела. И Христос приходит так, что немного затемняет душу Заратустры. Не выдерживает душа Заратустры все космическое величие Христа. А задача христианства, задача самого Спасителя Христа заключается в том, что душа Христа должна воплотиться в каждой душе. А если душа пустая? А если душа очень-очень маленькая и вообще до нуля доходит, как войти к космическому величию в этой пустоте? Душа должна быть соответствующей и жить свое собственное величие. Потому и доктор так часто говорит, дорогие мои, что человек – это микрокосмос. Обратите внимание, реально что происходит. Если ты не пробудишь в себе осознание этого микрокосмоса в себе, то макрокосмос не может войти в тебе. Макрокосмос должен найти опору. И в этом великое изречение, которое в Евангелии у нас в 14 главе, «Я и Отец придем, и обитель у него сотворим». Этот обитель должен существовать. Арена должна же существовать, чтобы войти Отцу и Сыну, дорогие мои. Задача в том, что если у тебя маленькая душа, маленький свет проходит. А если вообще не проходит, никакого света не будет. Будет только тьма. Ты должен расширить свое душевное. Ареал должен быть очень высоким, 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 чтобы ты немного подойти к микрокосмическому сознанию, чтобы макрокосмос нашел бы тебя, соответствие, в тебе соответствие. Я и Отец придем, и обитель у него сотворим. Значит, у тебя есть обитель. Прости меня, как стадион, душа великая. А потом как океан. А потом все океаны. Тогда макрокосмическое существо, сын и отец могут действительно воплотиться. То есть соответствие должно быть. А если ты пуст? Вот это полярное состояние. А если ты в 20-м столетии, ты уже вообще на нуле стоишь? Душа равна нулю. Все, ничего не помнит. Как может войти? Значит, не происходит что? Не происходит охристианизации души. Вот в чем душа остается без Христа, потому что не соответствует душа величию Спасителя. Величию того священия, что Бог хочет воплотиться в душу. Но в какую душу? Не в пустую же. Если мы не расширим свое мировоззрение, свою мудрость, все свои наши добродетели, понимание бесконечности, понимание вечности Духа, как войдет вечный Дух в нас? Мы должны где-то в чем-то соответствовать этому величию. Потому доктор говорит, вы микрокосмос. А что такое микрокосмос? Микрокосмос – это соответствие, полное отражение макрокосмоса. Ну, в минимуме, да? Да, в минимуме. Но сознание должно познать это. Значит, мы говорим, человек – это микрокосмос. То есть, вся Вселенная, все тайны, вся мощь отражается в нас и находит свое соответствие. Нам остается осознать. И насколько мы это можем осознать, настолько приближается воплощение Христа. В чем заключается, что ты христианин? Хотя бы один свет, один луч носим от Спасителя или нет? А сказать просто «я христианин» – это пустые слова, дорогие мои. Никто не христианин, если нет соответствия микрокосмоса с макрокосмосом. Поэтому мы не являемся христианами, если у нас сознание на нуле. до первого блаженства не хочет двигаться вперед. Мы говорим, что вот христианство это самая великая религия, а в чем она заключается? В непосредственном постижении этого величия, которое в нас находится. И первая задача Михаила – расширить наше мировоззрение, расширить. Мы должны понять, что мы действительно микрокосмос. Сперва начинается это через понятие. Разумеется, я всегда это говорю. Но в области понятия же мы должны принять, дорогие мои. Мы должны понять, что человек – это не просто такое, простите меня, животное существо. Человек – носитель души, вечной души и вечного духа. И соответствует всему то, что есть на небесах. Я вот хочу так сказать. Из какого сознания доктор говорил, беседовал с нами? Первоисточник солнечных лучей, где находится? Из этого первоисточника смотрит душа доктора на человечество. Поэтому всех смотрит одинаково. От человеческого сознания невозможно на всех смотреть как равноправных существ. Это невозможно. Отличается тот глуп, тот умный, тот развитый, тот способный, тот бездарный и так далее. А из первоисточника солнечных лучей смотрит доктор на всех и видит, что душа – это бессмертное, это совершенное существо, в котором записаны все добродетели, все истины. Это доктор непосредственно видит, поэтому всех смотрит ровно, равно. Для него Леонардо да Винчи и обыкновенный человек – это на одном уровне сущности. Из такого сознания написано в Евангелии от Матфея, солнце смотрит одинаково на всех. Я потом приведу этот пример. Если сознание не добирается до первоисточника солнечных лучей, невозможно на всех одинаково смотреть. А доктор это может. Поэтому, когда он принимает Святой Дух, у него сознание не помрачается, как это свершилось, получилось у Заратустры. В этом огромная разница между первым столетием и двадцатым столетием. В двадцатом столетии доктор принимает Святой Дух, у него душа не то, что помрачается, наоборот, просвещается. Доктор выдерживает эту высоту, потому что сам добирается до этой высоты. Через сознание, через высокие посвятительные ступени. Поэтому то, что нам говорит доктор, говорит через свое собственное достижение, через свое собственное познание, и в этом величие, и в этом свобода. 8.32. Познайте истину. В чем заключается истина? Все люди равны, дорогие мои. Все люди сверхгениальны. Но это надо видеть. А это видеть только тогда, когда действительно ты постигаешь истину. Из высоты солнечных первоисточников смотришь на человечество, тогда ты видишь, что все вообще равны. Рано или поздно все добираются до Леонардо и сверх Леонардо и вообще доходят до творческих сущностей. Человек – это Бог. 10.30, пожалуйста. Или 10.34. Да. Значит, первое, что я хотел сказать, человек находится в пустом состоянии. Это не пустое сознание посвятительное, да? Пустое. На нуле в своем развитии он должен заполнить. Иначе не получается восприятие божественных существ. Соответствие должно всегда существовать. Ты расширяешь свое сознание, принимаешь импульсы Христа. Если ты хочешь быть христианином, то ты должен вместить в себе субстанцию Спасителя. А это требует от тебя расширения своего сознания. Если ты простое, пустое, бедное, обнищавшее состояние, как войти? Да? Маленькое. В маленьком ничего не помещается. В маленьком помещается маленькое. Да? Поэтому микрокосмос, доктор очень часто говорит, человек – это микрокосмос, а с этим связаны величайшие идеи. То есть все ангелы находятся в нас. Мы – результат эволюции всей космической системы. Это уже великая мысль. Мы, когда мы это принимаем, даже когда это слышим, у нас душа расширяется. И вот в расширенном состоянии может войти Христос. Ну, немного хотя бы. Это и есть христианин. Они просто когда говорят, я христианин, а в чем ты христианин, когда у тебя на нуле стоит сознание земное. Если ты не знаешь, что ты микрокосмос, Бог в тебя не может войти. Как в малом сосуде не может войти большой. Но это элементарно, даже химически и физически, как говорится. Да? Теперь еще, чтобы, ну, все равно не получится, надо сильно утомиться. Тебе еще сложнее пойдет. Дорогие мои, то, что мы сказали, это, так сказать, одна часть, великая часть, значительная, и мы должны это очень хорошо сознавать. Мы должны расширить нашу душевную жизнь, и в широте входят широкие импульсы. Да? Это элементарно. Дальше. Все материальное есть отражение духовных существ. Эту идею мы знаем. Человек, вот сейчас мы начинаем очень трудную мысль, очень трудную, но должны преодолеть, разумеется. Человек носит два рода материального состава. Мы состоим из нервной системы и из кровеносной системы. Здесь требуется большая вера, о чем мы сейчас будем говорить. Вера в духовную науку, вера в того, что человек есть микрокосмос, божественное существо, и может все преодолеть. А преодолеть нам надо очень трудные вещи, и об этом сейчас пойдет речь. Значит, в сущности я хочу сказать, что мы носим две системы. Система, нервная система и кровеносная система. Вы можете сказать, что есть другие органы, которые связаны с кровью, не связаны с нервной системой, но это не так, потому что у нас мускулы, кости, все образованы из кровеносной системы. И остальное дальше подразумевается, что все нервная система рождает ответвление, и все дальше, и в основном мы состоим из нервной системы, из кровеносной системы, потом дифференцируются они в каждую частность. Теперь, нервная система, откуда рождается в нас нервная система? И откуда рождается кровеносная система? Что об этом говорит эзотерика, вернее оккультизм, вернее духовная наука, точная наука, основанная на ясновидческие прозрения. Не просто подразумевать, а точно видеть. Нервная система в нас неземного происхождения. То, что человек имеет, это уже совершенно эзотерическая сторона. То, что в нас существует нервная система, это совершенно неземного происхождения. А то, что в нас находится кровеносная система, это полностью земное и от земли в нас рождено. Посмотрите, значит, нервная система – это древнейшие. Это древнее Сатурна, древнее Солнце, древнее Луны. А то, что в нас находится кровеносная система, оно рождено из земной эволюции. Вот когда рождается земная эволюция, начинается, вот тогда мы осваиваем кровеносную систему и теплеет кровь в нас. Значит, дорогие мои, нервная система – это космическая живая система, которая входит в физическое тело. И когда нервная система входит в физическое тело, живая система в нас умирает. Мы носим мертвую нервную систему, которая была полна жизни, но вне физического тела. И когда нервная живая система входит в нас, космическая жизнь умирает в нас. мы носим нервную систему мертвую, некогда живую. Космическая жизнь в нас превращается в мертвую систему. Человек носит в себе мертвую систему, а некогда эта мертвая система была живая полностью, она той жизни жила, но вне физического тела. Жизнь умирает в нас. Это есть нервная система. Это серьезнейшая драма в нашей жизни, дорогие мои. Драма, которая не должна перейти в трагедию. А кровеносная система? Что говорит духовная наука о кровеносной системе? Кровеносная система в нас, так как рождается от земли, в начале же кровеносная система мертва. И получает жизнь от нервной системы, которая сама умирает, потому что находилась вне физического тела и имела жизнь. Вот эту жизнь заимствует кровеносная система и оживляется в теле через мертвую систему, нервную систему. Значит, просто сказать, нервная система в нас мертва. И от этой мертвой системы кровеносная система высасывает жизнь. И в нас образуется живая, но из мертвого рожденного, обратите внимание, из мертвого рожденного живая жизнь в крови. Эзотерически мы знаем, в нас мертвое – это арманическое. А жизнь крови, рожденная от мертвой системы, это люциферическое. Вот вам получается, человек живет как ариманическое и люциферическое существо. Ариманическое носит смерть, а люциферическое носит кровь, которая мертва по своей сути, потому что земного происхождения. И заимствует жизнь от нервной системы, которая сама мертва. Значит, от мертвого берет жизнь. И это есть люциферическая жизнь в нас. Видите, эзотерика освещает совершенно другую реальность. Что знает человек об этом? Это эзотерика, это тайна, это закулисная наша ситуация. Мы в нервной системе носим ариманическую смерть, а в крови носим люциферскую жизнь. Полярное состояние. Они враждуют. И нет равновесия. Человек должен найти равновесие между ними. Все наши физические внешние органы имеют нервные продолжения в мозгу. Это арманическое. Кровеносная система теплая в нас. Это люциферская теплота. Простите меня, дорогие мои, но наша любовь, которая рождается из крови, это люциферская любовь. Потому Господь говорит, моя любовь есть ваша любовь. Примите от меня. И Господь говорит самое значительное, то, что мы читаем в Евангелии, я есть жизнь. Теперь мы совсем по-другому оцениваем ситуацию. Если мы не примем, дорогие мои, жизнь от Христа, наша жизнь люциферическая ведет нас в пропасть. А Ариман со своей смертью тем более. Вот потому и разрушается наша физическая конституция, наша кровяная конституция, система, потому что смерть и от смерти рожденная жизнь. Смерть стала, жизнь стала смертью, а смерть стала жизнью. Вот наше состояние, физическое состояние, материалистическое, атеистическое состояние, дорогие мои. Эту трудную мысль мы не могли до 20-го столетия принять. Мы уже окрепли, дорогие мои. Я понимаю, что говорю очень тяжелые мысли. Почти трагическое состояние. Но нас, слава Богу, охраняет утешитель. Когда мы читаем духовную науку, я просто рассказал, и это надо подчеркнуть. Когда я читаю лекции доктора, я шаг за шагом приближаюсь ко Христу. Это слова доктора, это не мои слова. Когда ты принимаешь Святой Дух, на уровне хотя бы информации, дорогие мои. Ты уже выходишь из такой концепции. Тогда ты оживляешь нервную систему, и через это оживление ты передаешь крови настоящую жизнь. Мы должны понять всю серьезность, дорогие мои, положения. Это очень серьезно. Я надеюсь, что мы, серьезные люди, говорим всегда о очень серьезных вещах. Это очень серьезно, когда мы действительно смотрим в глаза прямо правде. Это не комфорт, а это установление истины. Мы должны осознать, что земное сознание в нас рождает мертвую нервную систему, которая была вне нас живым. А в крови находится ложная жизнь. Господь говорит, я есть жизнь. Если вы в крови не примете импульс Христа, это кровь люциферическая. Она уменьшает все. Вызывает болезнь, а потом, в конце концов, человека убирает в пропасть. Как выйти из этого положения? Принять истинный импульс Спасителя. Потом видите, как удивительно точно и метко сказано в Евангелии, когда Господь говорит в 15 главе, кто принимает меня в себя, как свою жизнь. Вы понимаете смысл эзотерический? Всю глубину. Это и в 11 главе тоже звучит, 26 стих. Мы должны принять жизнь Христа как свою собственную жизнь, чтобы спасти кровяную систему и нервную систему. Это мы должны сделать. И в этом наше свободное волевое деяние. Потому мы дошли до нуля, чтобы мы стали быть совершенно свободными. Нас отпустили все боги, все ангелы-хранители, все отпустили, чтобы мы почувствовали полную свободу. И теперь, находясь в этом состоянии, в нулевом состоянии, в пустом сознании, мы начинаем познавать мировоззрение Святого Духа, мировоззрение Святого Михаила. Без этого никак невозможно спастись, дорогие мои. Спасение идет от Спасителя, который нам посылает мировоззрение Святого Духа, мировоззрение Святого Михаила, конечно, все-таки свое собственное мировоззрение, мировоззрение Святой Троицы. А это трудно, очень серьезно, да. Великая драма разыгрывается на земле. Величайшая драма. Потому что человек велик. Это не простому человеку никак не удается. Ты должен стать великим. В великом познании. Мы начинаем изучать духовную науку, начинаем становиться великими людьми, дорогими. Без ложной скромности. Убираем всякую скромность. Душа человека. Это результат всей деятельности всех элементарных божественных существ. Серафимы в нас находятся, дорогие мои. Есть лекция, великолепная лекция есть, где дифференцируется. В голове находится третья иерархия. В грудной системе находится вторая иерархия. А в обмене веществ, в волевой части, первейшая иерархия. А в центре сердца находится любовь к Спасителю. Мы носим любовь к Спасителю. Мы должны просто это осознать, добираться. А простому обывателю никак не добраться к этому. Ты должен стать великим, величайшим. Тогда ты добираешься до истины. Истина велика. И истина не дается безбожным. Надо преодолеть атеизм, преодолеть неверие в нас. Ситуация совершенно серьезная. В крови мы имеем люциферическую жизнь. От мертвого мы заимствовали, понимаете? А в нервной системе мы имеем вообще смерть ариманическую. Потому и говорим, в человеке находится Люцифер и Ариман. В крови Люцифер, в нервной системе Ариман. В нервной системе, когда мы подаем мысли истины, нервная система укрепляется. Потому доктор говорит, что в будущем будет шизофрения, жизнь, душевная жизнь. Люди станут шизофренией, потому что нервная система расшатается полностью. Почему? Потому что из смерти состоит. А если мы в этой смерти вносим импульс истины, оздоровление нервной системы, возвращение нервной системы к космической жизни, мы носим нечто внеземное, неземное. Нервная система – это космическая жизнь. В физическом теле умирает, а мы должны его оживить. Чем? Истиной. Это и есть крещение Святым Духом, дорогие мои. Никто не знает, что такое крещение Святым Духом и огнем. Крещение Святым Духом означает, в нервной системе мы носим мудрость, а в крови носим огонь Христа. Это и есть крещение Святым Духом и огнем. Никто это не знает, кроме нас. Потому мы смело говорим, истину знаем только мы. Почему? Мы изучаем мировоззрение Святого Духа, мировоззрение Михаила. Они не верят ни Михаила, ни Утешителя. И вообще, потому что они от Бога отреклись. Потому они хотят жить во лжи. Потому я начал от слова Руставель, дорогие мои. На грузинском языке у нас есть одно удивительное выражение, которое без этих вступительных слов никак невозможно понять. Ни здесь, ни там, ни нигде. У нас на грузинском языке так сказано. Ктари айкидам, ктарс самаремде мимикуаневу. На грузинском я сказал, сейчас переведу. Мертвый цепляется за мертвого, донеси меня до гроба. Это у нас, знаете, какая там? Ктари айкидам, ктарс. Мертвый цепляется за мертвого. Это глубокая эзотерика, которую вообще никто не понимает. Духовная наука освещает истинную тесу. Человек мертвый находится на земле, потому что в нервной системе он мертвый. А в крови он носит от смерти рожденную жизнь, тоже мертвый. Понимаете? Это реальное состояние физического сознания. Добавляется духовное познание. Добавляется истинное познание, крещение Святым Духом и огнем. Теперь я надеюсь, что вы очень хорошо понимаете, в чем эзотерическое понимание крещения Святым Духом и огнем. Святой Дух освещает наш разум, нашу нервную систему и возвращает к космической жизни. Первоисточник нервной системы – жизнь в космосе. Мы носим нечто из космического нервной системы. Оно нас умерло. В физическом теле умерщвляет все физическое тело. Да. Кровь от смерти. Потом говорится, мертвый цепляется за мертвый и доведи меня до гроба. Это совершенно точное состояние сегодняшнего человека. А мы выходим из этого. Как только мы слышим истину, дорогие мои, мы уже вышли из этого состояния. Из тьмы уже мы выходим. Потому что мудрость есть свет. Ты только читай. Больше ничего не надо от тебя. Прояви волю к познанию истины. Больше ничего не надо. Истина сама сделает все, дорогие мои. Вы помните, это только в Евангелии от Марка написано. Посеял. И все, отошел. Они сами дорастут до самого значительного. Человек не знает, как развивается зерно истины. Но ты только прими, а потом ты будешь постепенно осознавать просветление потом. Это одно. Но самое значительное, мы осветили сейчас, сегодня, состояние земного сознания, плачевное, трагическое. Но есть помощь. Помощь есть от утешителя. И мы понимаем всю глубину евангельских слов. Обратите внимание, без духовной науки, слушайте, мы ничего не понимаем, что написано в Евангелии. Отстраните на мгновение духовную науку, знание, и пусть кто-нибудь мне скажет, что такое крещение Святым Духом, что они могут сказать, когда они не понимают, какая конституция сегодня человека, еще какая драма вокруг человека. Потому они навязывают исторический материализм. Ай-яй, какое слово. Материализм надо убрать. И сказать, историческое, духовное. Тогда мы принимаем весть. Ветхий Завет говорит, наша душа жила в раю, дорогие мои. И Ветхий Завет говорит, почему вы это не помните? Вы же жили в раю. И входит Люцифер. Люцифер приносит в крови смерть. Вот что такое изгнание из рая. Это наша душевная история. Душевно-духовная история. Мы носили всю небесную верху, мы помнили нашу доземную жизнь. Постепенно померкло все. Сейчас мы в пустоте. Мы ничего не помним. Но я кое-что вспоминаю. Простите меня. Ну, дорогие мои, сейчас у меня 55 лет стажа, так что простите мне эти слова. Я бесконечно люблю Христа, дорогие мои. И эта бесконечная любовь дарует мне правильные инспирации. Это заключается в том, что я правильно изучаю духовную науку. И потом вам передаю это знание. От себя, разумеется, проходит через меня, через мое сознание. И потом довожу это до вас. А это очень серьезные вещи. Вы помните, есть такая лекция «Мир чувств, мир духа». Я часто вспоминаю это, между прочим. А сейчас совершенно по-другому освещается. Там в 5 главе написано «Человек – это блуждающий Люцифер Ариман». Там нет объяснения. А вот сейчас я даю объяснение из духовной науки. Потом это доктор в других лекциях объясняет. Почему человек – блуждающий Люцифер Ариман? То есть блуждающий смерть и от смерти рожденная жизнь. Вот. На грузинском языке есть одно соответствующее великое изречение. Что же это такое свет? Что же это такое свет, который причастен к тьму? Что же такое тьма, которая сопряжена со светом? Можно это перевести таким образом, что жизнь, которая носит смерть, что за эта жизнь? Смерть, которая сопряжена со жизнью, какая это жизнь? Это все оживляется через нашего Спасителя, дорогие мои. Любовь ко Христу, любовь к истине, то есть любовь к Михаилу. Когда ты любишь истину, правду, подсознательно ты уже пробудил в себе любовь к Михаилу, любовь к Утешителю, подсознательно. Потом постепенно доходит до сознания, что ты, оказывается, любишь доктора, Утешителя. Оказывается, ты любишь Михаила. В чем проявляется? То, что ты начинаешь изучать правду, истину, эзотерическую, освященную. Жизнь, которая сопряжена со смертью, это не есть жизнь. Жизнь и смерть – это две половины одного целого. Ты должен стать выше этого. И это есть любовь и жизнь Христа. Видите, как Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Видите, как освещаются эти великие слова. Без духовной науки невозможно познать. Что значит? Без меня, как? Вот живут уже люди. Это разве жизнь? Это смерть. Люди думают, что они живут. Они живут в ариманической смерти и в люциферской жизни. Вот это реальность. Трудная реальность. Да, понимаю, что это очень трудное. Но с другой стороны, принимая мировоззрение Святого Духа, мы оздоравливаем нервную систему. А нервная система, то есть голова, оздоравливает сердце. Мы находим путь от головы к сердцу. Значит, это противопоставление головы и нервной системы к нервной системе, они приходят в равновесие. Задача человека привести в равновесие. Они борются между собой, нервная система. Убивает все. А кровь подает иллюзию, как будто живет. Теперь уже совершенно по-другому звучит слова. Нас объединяет или Святой Дух, который оздоравливает нервную систему и оживляет истинно кровяную систему, или же нас объединяет Люциферская Ариманская. Вот видите, уже совершенно ясно все. Изречение, а потом дается эзотерическое разъяснение. Потому я не устаю вам говорить, без Христа мы ничего не можем делать, дорогие мои. Христос оживляет нашу нервную систему, то есть космическую жизнь, то есть мировоззрение, мысли, мудрость. Мудрость есть свет от Святого Духа. И очищает жизнь крови. Теплота крови переносится в святой огонь. Крещение огнем. Вот сейчас мы становимся действительно христианами. Сейчас мы понимаем, в чем мировоззрение, эзотерика и, пожалуйста, оккультизм Спасителя. Почему говорится Спаситель? Спасает нашу нервную систему, спасает кровеносную систему и отдает свою жизнь. Нервная система, которая была в космической жизни, живая, полностью живая, да, эту жизнь оставляет и вносит смерть в нашей нервной системе, в организации нервной системы. Эта жизнь, которую оставила, это приносит Христос нам обратно. И оздоравливает как нашу нервную систему, то есть мировоззрение, крещение Святым Духом, и оздоравливает нашу кровь. Дорогие мои, без Спасителя, без духовной науки, без миссии Михаила, мы ничего не в состоянии что-либо сделать, потому что мы тогда находимся в Люцифере и Аримане. Они хотят все разрушить в нас. Строение через Святого Духа. Потому я, как будто звучит категорически, но это реальность. Нас объединяет или Святой Дух и ведет нас ко Христу, или нас, или людей объединяет ложная любовь, ложные увлечения земной жизни, они ведут в пропасть. Платон правильно говорит. Да. Потому что люди, которые не живут в истине, они живут в болоте, в грязи, даже так говорит Платон, грубо говорит, в грязи живут. А это реальность. Остается еще одно изречение великое, хотя я и нагрузил вас, но что делать? Одно великое изречение из Евангелия от Иоанна, между прочим, первая глава, последний стих. 1 глава, 51 стих. Смысл этих слов звучит прекрасно. Можно восхищаться, но понять, осознать невозможно. Поэтому духовная наука дает нам возможность понять, осознать все. Это изречение вам знакомо. Господь говорит своим ученикам: отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Эти слова объясняются в духовной науке. Я согласен, что его очень трудно найти, но находим его все равно и потом даем объяснение, разъяснение. Еще раз, отныне будете видеть небо отверстие, небо открывается, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. То есть, говорится об общении ангелов с людьми. Потому что не для себя же он говорит это. Он и так находится в общении с ангелом. Отныне небо открыто. Если открыто, то люди могут общаться с ангелами. Они уходят, приходят, и люди общаются с ангелами. А когда это отныне? Это пророческие слова. Эти слова воплощаются в реальность, только начиная с эпохи Святого Духа. То есть через познание истины. Я еще раз, дорогие мои, мы должны очень хорошо понять одну идею. Я надеюсь, что вы это хорошо понимаете. Если мы не познаем, то мы не находимся в 20-м столетии, то есть в настоящей эпохе. В настоящей эпохе мы потому находимся на уровне первого божества, что мы должны все сами познавать. Если не происходит от себя познание, самодостижение всего, самообразование, тогда это не эпоха свободы. Мы с свободой должны все сами достигнуть всего. Поэтому отныне будет небо открытым, мы должны это все открыть. Или же видеть открытым небо. А когда это происходит? Когда мы сами от себя можем через Святой Дух. Святой Дух открывает врата для самостоятельного познавания. Поэтому это пророческие слова, великие пророческие слова, осуществление которого начинается с 20-го столетия, с эпохи Михаила. Михаил приносит возможность через познание Святого Духа достичь все высоты. И отныне небо открывается через самопознание, самосовершенствование, самообожествление. Это и есть эпоха свободы. Начинается общение с ангелами. И доктор говорит здесь, если мы не будем общаться с божественными существами, мы никак не сможем оздоровить социальный аспект человечества. Социальная жизнь, политическая, государственная и так далее, общественная жизнь освещаются только через общение с небесными мирами. То есть, если космос не соединится с человеческим сознанием, не оздоравливается социальная жизнь. Индивидуально мы можем себя лично спасти, но когда мы достигаем общения с ангелами, мы оздоравливаем социальную жизнь. Посмотрите, это великая задача стоит перед человеком. Человек должен вызвать ангельских существ, общаться с ними. Тогда он носит эту общность, носит социальную общность. И социальная общность чувствует ответственность перед космической жизнью. Ты людям должен сказать нечто такое, которое объединяет нас всех. Иначе все индивидуализируется, все атомизируется, и расщепление происходит. Поэтому Святой Дух объединяет все. Человечество, которое объединено через Святой Дух, носит здоровый социальный импульс. Оздоровление социальной жизни. Оздоровление личной жизни через Святой Дух. Это огненные языки над каждым человеком. И, разумеется, великие слова крещения Святым Духом и огнем. Поэтому я думаю, что я оправдал надежду того, что я с самого начала сказал. Мы коснулись очень трудного вопроса. Мы коснулись реального состояния человека, его цели и выход из этого драматического состояния. Очень коротко. Крещение Святым Духом и огнем. А понятие оздоровления мертвой нервной системы и оздоровления кровеносной системы, которая как будто жива. Мы живем на земле. Это жизнь люциферическая. Мы не должны обманывать себя. Духовная наука открывает глаза на реальность. Жизнь крови, теплота крови, огонь крови, страсть крови. Люцифер дурачит нас. Нервная система, мировоззрение, физика, химия, астрология, астрономия. Это все мертвое. Потому что там нет истины. Внеси истину там. Истина оздоравливает кровеносную систему. У нас рождается, дорогие мои, у нас рождается любовь христианская. Вернее сказать, любовь Христа. А если в тебе нет любви Христа, то каково качество этой любви? Люцифер. Потому я уже давно сказал, быть христианином – это очень трудно. Быть христианином значит жизнь Христа, как наша жизнь в крови и в нервной системе. Это именно крещение Святым Духом и огнем. Я думаю, что сегодня действительно достаточно. Всего наилучшего, и чтобы вы улучшали крещение Святым Духом и огнем. Без Спасителя нет у нас ни мысли, ни жизни, ни воли, ни вечности. Свят Спаситель.